Тов, добрый вечер. Мы продолжаем книгу Дерех Хашем, вторую часть, восьмая глава. Бепхинот протиот беашгаха. То есть это еще одна глава о особенных деталях проведения Всевышнего. То есть есть какие-то детали проведения Всевышнего, которые здесь Рамхаль хочет описать. Но прежде всего он начинает вот с чего. Мимаши вахен от беашгаха из баракшмо. Ву ето коль сидре ашгаха бе дарке йошер мишпат ве каф один. То есть прежде всего, что мы должны увидеть в проведении Всевышнего, то есть что мы должны различать, это прежде всего, опять я повторюсь, это то, что все порядки проведения, все пути, то есть все, все аспекты проведения Всевышнего, это прежде всего справедливость и суд. То есть идея проведения Всевышнего заключается в том, что Всевышний судит человека в этом мире. Это одна из основ веры, в конце концов. То, что Всевышний знает все поступки человека, и знает их не просто так, а знает его для того, чтобы судить. В конце концов, ради этого дана свобода выбора. В конце концов, Рамхаль объясняет в книге «Даат Твунот», вся сложность этого мира, если мы попытаемся понять, каким образом он устроен, она в том, что в этом мире должен появиться человек, обладающий свободой выбора. Какие из этого следствия, то есть, или каким образом из этого следствия возникает, это уже другая история. Но сама идея возникновения творения, обладающего свободой выбора, делает этот мир сложным. Как мы об этом уже говорили, что как бы проблема свободы выбора, она не только в том, чтобы был человек, обладающий свободой выбора, но и чтобы мир, в котором он находится, он эту свободу поддерживал. Так, соответственно, если уж Всевышний так старался, как бы, хотя это ему не трудно, да, но тем не менее, тот он создал такой мир, в котором человек обладает свободой выбора, естественно, это делается для того, чтобы судить его. Поэтому основа основ проведения Всевышнего – это суд. То есть каждый человек должен получить, в конце концов, по делам своим, в соответствии со своим выбором. И это начало. Кинянщиной мар, как сказано, то есть то, что, значит, где подтверждение, где мы видим подтверждение того, что основа проведения Всевышнего – это все-таки суд, да, и справедливость. Кинянщиной мар, как сказано, шевит мишор, шевит мальхутеха. Шевит – это скипетр, который, как, ну, если кто помнит историю, история нас учила, то сказать, что символ царской власти, шевит, это, то есть скипетр, это бывшая дубинка, которой, значит, царь воспитывал подданных. На самом деле это на лашон акойдеш, да? То есть шевит, как бы, символ царской власти, который называется скипетр, таким же словом, как шевит, называется и инструмент, которым воспитывают нерадивого подданного. То есть это одно и то же так и есть. Да, так вот, как бы, шевит, да, то есть вот это вот орудие наказания, в данном случае имеется в виду наказание, оно справедливо. То есть орудие наказания царства Всевышнего, царской власти Всевышнего, оно справедливо. Это то, что говорит царь Давид в псалмах. «Векатув мелех бемишпат яамита арец». И более того, написано в Мишлей, «Царь на справедливости или на правосудии устанавливает землю». То есть вообще правосудие Всевышнего – это основа всего происходящего на земле. Окей. «Вам нам, однако». То есть, несмотря на то, что мы знаем и должны верить в то, что Всевышний знает и судит все человеческие поступки, и судит справедливо, кроме того, мы знаем, что на самом деле, что энхивцошеля кодыш боругу элалейтив, но на самом деле, как бы, глубинное желание Всевышнего, оно только принести добро. Вегины огэф это приет, кеаф огэф это бно. То есть он любит свои создания, буквально как отец любит своего сына. Не меньше. То есть несмотря на то, что справедливость является важнейшим инструментом достижения той цели, которую Всевышний поставил себе в этом мире, с другой стороны, настоящей целью является все-таки добро. И как говорит Рамхаль, он Всевышний любит свои создания, как отец любит своего сына. Тем не менее, да, исходя из самой любви отца к сыну, в том мире, в котором мы находимся, следует, что отец должен сына воспитывать. Ну, не будем сейчас входить как бы в подробности воспитания детей на сегодняшний день. Единственное, что Рамхаль просто это очень часто повторяет. Приводит цитаты из Мишли, что любящий отец не жалеет розги, наказывает сына с позаранку. Сегодня это не работает. Сегодня все специалисты по воспитанию детей, настоящие специалисты, они говорят, бить нельзя. То есть надо находить другие способы наказания. Но мы увидим, Рамхаль тоже об этом говорит. Более подробно он говорит, да, но Всевышний знает, кого можно наказывать, а кого нельзя, кому нужно проявлять милосердие. Сегодня у нас слабое поколение. Очевидно, и Всевышний к нам милосерден, слава Богу. Да? Вот. Нам не довелось пережить тех ужасов, которые переживали предыдущие поколения. Так и мы к своим детям сегодня тоже должны быть милосердны. То есть не стоит наказывать. Уж прямо так, как написано в Мишле. То есть скипетр царский, дрозги, дубинку, это надо отложить, скорее всего. Это не работает. От этого только вред. Но, тем не менее, сама идея наказания, она существует. То есть то, что, допустим, если даже физического наказания нет, это не значит, что нет никакого наказания вообще. Вот. Так вот, в любом случае, да, сама любовь отца к сыну или создателя к тем созданным, которым он создал, требует, чтобы он их воспитывал, направлял, использовал и некие разновидности наказания. Делается это для того, чтобы принести в конце концов добро, настоящее добро. Киньян шенеймар, как сказано, кикашер ясер иш эдбно, ашем алакеха миасреха. То есть сказано буквально, что Всевышний воспитывает или наказывает тебя так, как отец наказывает сына. Венемсаши амиш патве один ацмо, мимакорагавагу нове. То есть таким образом мы имеем, что сама идея правосудия или справедливости Всевышнего в этом мире, она проистекает из любви. То есть таким образом, как бы, воспитание или страдание, которое Всевышний так или иначе причиняет человеку в этом мире, это не месть врага, который хочет отомстить тому, кто его не послушался. А это воспитательная мера. То есть то, что должно поднять, взрастить человека. Дать ему возможность вырасти так, чтобы он обошелся без наказания. Это же понятно, что когда родители наказывают детей, они не мечтают о том, чтобы эти дети всегда остались детьми, которых всегда нужно было бы наказывать. Каждый нормальный родитель, заботясь о своих детях, он ждет того момента, когда наконец-то он тоже станет взрослым. То есть родитель, отец, он хочет видеть в своих детях партнера, в конце концов, а не того, кого надо все время воспитывать. То есть это аналогия, когда Всевышний уподобляется как бы любящему отцу. Это более глубокая аналогия, чем может показаться на первый взгляд. То есть это рост. Как отец хочет видеть в сыне, в конце концов, партнера, так и Всевышний он хочет видеть в человеке достойного того добра, равного тому замыслу Всевышнего. «Веулам мишораш зе, налдим шны иньяним, айхат ша амусар ве ацмой им ему так, вело каше ве арзари». И из этого, из того, так сказать, из этой идеи, что правосудие Всевышнего проистекает из любви. Из этого вытекает два аспекта. Первый – это что само по себе наказание, даже когда оно совершается, это наказание не жестокое. То есть это наказание, оно всегда себе содержит степень милосердия. Определенно. Большую или меньшую степень, но она всегда есть. То есть наказание должно быть милосердным. Оно должно приносить пользу, а не вред. Это вот я к тому, что сегодня не принято. Не рекомендуют сегодня применять физические наказания. Не работают. Сам смысл наказания теряется. Потому что он не воспитывает человека, а ломает. Так вот, само наказание, даже когда оно происходит, оно не происходит, оно не является жестоким. Киагава бацма тимзок это один бирахами, поскольку сама любовь, она разбавляет суд милосердия. Это первое следствие. Вашини, а второе следствие, шелифамим кишаша ацрихаликах, яворадон баруху альшурат один легамри. А второе следствие, это в случае, если есть такая необходимость, ну вот как, например, то, что Рамхаль приводит в Датвунот, но бывает поколение слабое, которое не способно вообще выдержать наказание Всевышнего, даже если оно достойно, так тогда наказание отменяется вообще. Венгек Берахамим, и тогда Всевышний правит одним только милосердием, несмотря на то, что надо было бы наказать. Как сказано, Веханате это шер ихон, Верихамте это шер эрахем. Как сказано, это цитата из того, что Всевышний отвечает Маше, когда тот спрашивает, расскажи мне о своих путях, Всевышний ему отвечает, что я проявлю милость тому, кому проявлю, и милосердие тому, кому проявлю. Тут, кстати говоря, два слова, это нам еще на будущий урок пригодится, я имею в виду по Хумашу. Да? Тут есть рихамти ашер и рахем, то есть я буду милосерден к тому, кто, ну, кому буду милосерден, к тому, кто это заслужит. И есть, начинается стих со слов «ханоти это шер и хон», «хэн», такой корень «хэн». Но я перевожу это как «милость», надо как-то разделять между «рахамим», «милосердием» и «хэн». Вот это слово «хэн» – это фактически корень известного слова «хинам». «Хинам» в смысле «бесплатно», «свободно». То есть в этом смысле слово «хэн» его частенько объясняют как ничем не обоснованная доброта Всевышнего. То есть если «рахамим», да, это милосердие, которое имеет под собой какое-то основание, и обычно говорят о «рахамим», да, то есть как о милосердии в суде, то «хэн» это как бы, это чистой воды милость. «Матанат хинам» – подарок ничем не обоснованный. Ну и в современном иврите помилование называется ханина, ну, то есть когда полностью отменяется наказание. То есть тут как бы сам этот стих, он упоминает как бы два аспекта. Милосердие в суде, когда оно необходимо, то есть просто смягчение наказания, чтобы оно приносило пользу, или полная отмена наказания. Полная отмена наказания. Такое тоже может быть. Хотя ну, понятно, несмотря на то, что вот мы изучаем книгу Рамхаля «Дарке Ашем», «Дере Хашем», «Путь Всевышнего», на самом деле пути Всевышнего во многом они остаются очень далеки от нашего понимания. Есть определенная сложность с вот этой милостью, то есть полной отменой наказания, которое здесь говорит Рамхаль. То есть не совсем понятно, как она работает, особенно в свете того, что есть другие места, где Рамхаль четко говорит, что два вот этих пути, правосудие и доброта Всевышнего, они всегда работают вместе. То есть в смысле Даже если Всевышний дает какому-то человеку испытания, связанные с Мазалем, с его судьбой, и совершенно незаслуженные его собственным поведением, то есть не может быть так, чтобы это было совершенно незаслуженно его поведением вообще. То есть всегда это происходит так, как будто бы человека наказывают за мелкий проступок. И по логике вещей таким же образом должна работать и полная милость, полное прощение Всевышнего. То есть всегда, если Всевышний списывает человеку, отменяет наказание, которого на самом деле достойно, это должно происходить каким-то путем, связанным с судом. То есть хоть какая-то зацепка, хоть где-то нужно зацепиться за этот закон, чтобы это работало. То есть какая-то заслуга должна быть у человека. Может быть, это какая-нибудь слабая заслуга будет, далекая, например, заслуги отцов, что обычно называют самой маленькой заслугой, самым маленьким достоинством, которое может быть у человека. Но... То. Вегины бьет широца кодуш боруху бепхирата адам убимасу убьешь армешпата гмуль лишалем лишь масейку. Так вот, в силу того, что Всевышний, как мы уже говорили, он хотел, чтобы у человека была свобода выбора, и хотел, чтобы была справедливость, было справедливое наказание, дабы заплатить каждому по делам его. Гине квиахоль мишабет гойта ангагатоли маасе адам. То есть, таким образом, Всевышний, пожелав, чтобы у человека была свобода выбора, и он получил справедливое воздаяние за все дела свои. То есть Всевышний как бы подчиняет свои действия действиям человека. Шило и тифло, вело и рало, эла кефима асов. То есть так, чтобы не делать ему никакого добра или там тем более зла, а только по делам его. То есть всегда должны быть дела человеческие. Ах беймет, гине адон боругу, эйна мишобат лошом хок. Но на самом деле, Всевышний, он не подчиняется, не связан никакими законами. Ве эйна царих лизулато, ве ло митпель мишум давар. То есть, естественно, что он не нуждается ни в ком, в том числе в человеке, для того, чтобы принести ему что-то, да, чтобы что-то сделать. То есть, и ничто не может заставить его поступить тем или иным способом. Валькен кешер цели иштамеш беромемуто, и наифаль венга кефирацойн блеехры, яхойку вклаль. Поэтому, если только он захочет, захочет отменить или приостановить действие вот этого своего желания, свободы выбора и справедливости, так он будет действовать как бы, как здесь Рамхаль говорит, из возвышенности своей, то есть из... То есть применит... Мне не нравятся слова, которые я говорю. То есть Всевышний проявит себя, да, как независящий ни от каких действий, ни от чего, ни от каких человеческих поступков. Веулам, однако, леангагата мишпат, энгэк кефи шабудши захарну, акшатихзора хахмоса йотнута авара шурат один, ины иштамеш бероймутовы и хотуш литатовы, авор аля пеша. То есть опять Рамхаль возвращается. То есть в своем вправлении правосудия Всевышний будет действовать как бы согласно тому, то есть подчиняясь действиям человека, но только тогда, когда постановит мудрость его, что здесь, в этом случае следует, подходит, да, нарушить как бы собственно закон, да, то есть поступить не согласно закону, так он воспользуется своей возвышенностью и единством власти своей и не обратит внимания ни на какие преступления и исправит разрушенное силой своего действия. Разрушенное в смысле то, что человек то, что человек разрушает своими поступками. Вот. То есть здесь Рамхаль, он почему-то как бы не говорит в явном виде, что вот это внешнее правление правосудия, оно всегда является как бы открытой частью, ну, то есть действия Всевышнего. А его возвышенность, независящая от человеческих поступков, она сокрыта в этом. Здесь Рамхаль просто говорит о том, что когда Всевышний хочет правосудия, то он поступает согласно правосудию, то есть и дает человеку воздаяние только в зависимости от его поступков. И только тогда, когда видит это необходимым, то он как бы отменяет правосудие и поступает, ну как бы так сказать, согласно своему видению, согласно разумению своему, что для человека в данном случае полезно. То есть, видимо, нужно сказать на самом деле, что вот именно аспект милости Всевышнего, то есть когда он так или иначе прощает человеку его поступки, полностью прощает, как здесь Рамхаль говорит, не наказывая за это никаким образом, то есть это либо находится вообще за пределами нашего понимания, я имею в виду в том числе и самого Рамхаля, потому что, честно говоря, нигде не видел, где бы он объяснял эти вещи. Вот, хоть какой-то смысл в этом. Либо Рамхаль не хочет об этом говорить. Во всяком случае, он нигде об этом не говорит. Если помните, в теме «Праведник, которому плохо, и праведник, которому хорошо», значит, Рамхаль, с одной стороны, он объясняет, почему праведник, которому плохо, это важно и полезно для этого мира, и какая есть в этом глубокая необходимость. И он это объясняет настолько хорошо, что после этого объяснения сам на себя задает вопрос, а как же тогда бывают праведники, которым плохо? Ну, то есть, в смысле, праведники, которым хорошо. А как же вот это явление в мире, когда человеку действительно в этом мире хорошо и ничего с ним плохого не происходит, даже если это праведник? Все равно Рамхалю это тяжело. И там он говорит простую вещь, да, что есть вещи, которые... То есть есть какие-то явления в этом мире, которые находятся далеко за пределами нашего понимания. То есть есть возвышенное. То есть кому-то в этом мире должно быть хорошо. И вполне возможно, что кому-то в этом мире должно быть хорошо, несмотря ни на что, в какой-то ситуации. Даже если он совершает какое-то преступление. Это вот то, что здесь говорит Рамхаль. О, в немцу каншнеймин и ашгаха. То есть в любом случае, значит, мы имеем дело с двумя видами проведения. Ашгахата мишпата шем избарах, ашгахата шлитата иху. То есть мы имеем дело с проведением правосудия Всевышнего или его справедливости. И мы имеем дело с проведением, которое Рамхаль называет проведением единства, в смысле неподчиненность Всевышнего человеческим поступкам. Неподчиненность, независимость. Убышнея драхим мажгиях квадой из барахшмот тамитля бруов. Здесь вот Рамхаль говорит, и вот этими двумя путями одновременно Всевышний постоянно как бы следит, да, отслеживает все происходящее в создании. Кигины умашгех башгахата мишпат лишь под тамит коль массы. То есть, с одной стороны, он постоянно отслеживает как бы в аспекте справедливости или правосудия для того, чтобы судить все дела. Умашгех башгахата шлита и одновременно с этим отслеживает властью своей для того, чтобы поддержать свои силы и свои возможности, это творение. В смысле, чтобы творение не исчезло. Чтобы, несмотря на то, что большая часть того, что в этом мире происходит, я так скажу, большая часть, хотя надо было бы сказать все, все это является справедливым по отношению к созданиям, чтобы, тем не менее, создания никогда не довели мир до такой ситуации, когда бы его пришлось разрушать. Всегда есть желание принести добро. Как он и говорит дальше, «Велоти харев быра мала лебне адам», так чтобы этот мир не был разрушен злом, которое творят люди. В принципе, нельзя сказать, что эта тема, она не рассматривалась раньше, поэтому пойдем дальше просто тут. Следующий пункт. Умимаши царекша тида от кигины гамаш паатоти халек лишней мини. То есть еще нужно как бы различить в проведении Всевышнего вот что. Что то влияние, которое Всевышний на этот мир оказывает, оно тоже делится на две составляющие. Айхатху лимаши лигув. То есть одна часть влияния – это то, что относится к телу человека. То есть в конце концов все влияния Всевышнего, которое он оказывает на этот мир, они приходят к человеку. Так вот, есть тут две категории. Влияние, которое относится к телесной составляющей человека. Вашини ли машили нефиш. А вторая категория влияния – это то, что касается души. То есть о чем мы говорим? Говорим о том, что награды или наказания, которые человек получает в этом мире за те или иные свои поступки, то есть то, что вот мы называем справедливостью Всевышнего, она может быть как телесной, так и духовной. И вот тут надо будет обратить внимание. Лимаши лигуу в кварбиарну иньяна. То есть то, что касается тела, это мы уже достаточно объясняли. Но об этом все время говорится. Потому что первое, что приходит в голову, когда мы говорим о награде или наказании, или их проявлении справедливости в этом мире, воздаянием, первое, что приходит в голову, это успех или неуспех физический. Вот. То, что, собственно, Рамхали говорит, «Дыхайну лимаши ацлахатам адам вишальвато беулямазе», то есть то, что касается успеха или умиротворения человека в этом мире, физическое. То есть тут важный момент, сейчас мы будем это разделять. Вот. О, то есть это как бы физическая составляющая влияния человека. Лимаши ли нишама, а вот то, что касается ту влияние, которое Всевышний оказывает в этом мире на душу человеческую. Губы маши, убы ма, шебе аскалавы идия, убы кирвата адам, алоф из баракшма. То есть духовное влияние, которое тоже может меняться и может быть наградой или наказанием человека в этом мире. Это имеет отношение к осознанию человека, к осмыслению, да, и о его близости ко Всевышнему. В Даатванот это Рамхаль опять же говорит намного подробнее. То есть он говорит о том, что в конце концов уровень сознания в каждом поколении, и уж тем более каждого конкретного человека, он зависит на то, насколько зависит от того, насколько Всевышний дает человеку осознать. Это такой вот момент, на первый взгляд, как бы тонкий, может быть, даже непонятный, но важный. Да? То есть то, насколько человек способен осознать Всевышнего, осознать происходящее в мире, насколько он ощущает близость ко Всевышнему, это в конце концов зависит от его собственных поступков. Это тоже является для него наградой и наказанием. Но, собственно, есть такое выражение, что если Всевышний хочет наказать человека, он лишает его разума. Но здесь, мне кажется, нужно обратить внимание вот на что. То есть вот это вот как бы ослабление, что ли, духовного влияния, которое делает человека примитивнее и глупее в духовном смысле, оно само по себе является наказанием, а не только как бы причиной, которая приведет его к каким-то физическим неприятностям. То есть когда мы пользуемся вот этой поговоркой, что если Всевышний хочет наказать человека, он лишает его разума, то есть мы понимаем так, что лишившись разума, человек сам себе приносит вред физически. Начинает делать глупости, и его настигает в конце концов физическое наказание. Как мне кажется, здесь Рамхаль говорит не об этом. Ведь сама по себе глупость, неспособность человека осознать, увидеть Всевышнего в этом мире, это само по себе его наказание. То есть даже если с точки зрения физической, материальной, у человека все прекрасно, олигарх, да, то есть у него все есть, допустим, вот. И с головой у него все нормально, в смысле он достаточно примитивен, чтобы считать, да, что вот это вот все, что у него есть, все, что можно купить за деньги, это и есть как бы наивысшее счастье, которое может человек достичь в этом мире. Здравствуйте. Так вот, из того, что Рамхаль говорит здесь, он все равно несчастный. Он все равно наказан. Это наказание. Если это человек, наверное, да? Может, если это совсем животное в человеческом облике, может, ему на самом деле хорошо, но это наказание. Но об этом здесь Рамхаль говорит. Не зря же он разделил влияние на физическое и духовное. То есть у человека может быть все прекрасно, как бы с точки зрения физической, но духовно у него не будет ничего. И это страдание. Вообще, если честно, то очень трудно разделить физическую и духовную составляющую. Вот если рассматривать человека серьезно, как разумное существо, ну вот. Важная составляющая человеческого счастья в этом мире – это его отношения с другими людьми, с семьей, с друзьями, с соседями, просто с товарищами по работе. Да? И если у человека нет глубокого осознания присутствия Всевышнего в этом мире, его милосердия, потому что этот мир как бы имеет свою цель. Даже если формально в его как бы отношениях с другими людьми, с его точки зрения все хорошо. Ну, допустим, он дружит, вежлив и милосерден там, где это необходимо с его точки зрения. Если он там, груб, да, и строг в тех отношениях, в которых опять же необходимо с его точки зрения, это не говорит о том, что он на самом деле счастлив. Есть колоссальная разница в мировосприятии человека, который видит вокруг себя, в общем-то, праведных, хороших людей, которые, может быть, как дети малые, еще не достигли какого-то уровня, и тем не менее они достойны снисхождения, и человеком, который видит в этом мире врагов, даже если он с ними справляется. И, возможно, как мне кажется, даже нельзя эти вещи сравнивать.
Другой мир.
Это другой мир. И в этой ситуации нет никакой возможности приравнять успех в физическом мире или даже просто вот общественный успех, который может быть у человека, с настоящим умиротворением, с настоящим счастьем. Это не одно и то же. И я сегодня хотел еще раз помнить Раби Акиву для того, чтобы подчеркнуть. Помните Раби Акиву, да? Который был счастлив всегда. Вот. Который во всем, что ни происходило, он видел добро Всевышнего. Был по-настоящему счастливым человеком. И недавно я понял, что до сих пор недостаточно полно понимал причину счастья Раби Акивы, ну то есть аспекты, из которых оно состояло. Вот. Потому что обычно мне в голову приходило как бы по-простому, что все, что происходит с этим человеком, как бы это ни выглядело с точки зрения других, хорошо или плохо это для него в данном конкретном случае, он видел в этом только добро. Ну, как обычно это приводится. Талмуд рассказывает историю про Иш Гамзу, значит, как у него были всякие неприятности в этом мире, да, и он видел в этом только хорошее, прям чудесным образом это все происходило. Про Раби Акива самого с учениками, значит, как у них были всякие неприятности, он видел это хорошее, и видел это только хорошее, и в конце концов ученики тоже увидели, что это привело к хорошему. Но есть здесь еще один момент. Хорошее, недостаточно видеть хорошее в том плохом, как бы, что с точки зрения других происходит в этом мире с человеком. Важно видеть хорошее и в людях, которые на сегодняшний день выглядят плохими. То есть точно так же, как в наказании, которое Всевышний дает человеку. Ему бы следовало видеть то совершенство, к которому оно его приведет. Точно так же в любом человеке, которого Всевышний создал в этом мире, стоит видеть будущего праведника, который до этого дорастет. То есть человек, который не видит праведников вокруг себя, будущих, не нужно быть идиотом. Но человек, который не видит окружающих людей, как детей, которые вырастут, и в конце концов как будут радовать и Всевышнего, и самого, он не будет в этом мире счастлив. То есть умение видеть добро во всем, что происходит, включает и оценку человека, который рядом с тобой находится. И без этого невозможно быть счастливым. То есть даже если у человека физически, то есть с точки зрения как бы вот телесности окружающего мира, даже если у человека все прекрасно и у него все хорошо, все время, пока он живет в мире злобных людей, даже если ему удается с ними справиться, он не будет по-настоящему счастлив. И вполне возможно, что и сам человек это будет ощущать. Ну, то есть, вот этот вот недостаток, который, возможно, даже человек, как бы, скажем так, наказанный Всевышним таким образом, духовно, что он не видит в этом мире добра, не видит замысла Всевышнего, не видит Всевышнего. Может, он даже не отдает себе отчет в том, что он несчастлив, но он несчастлив. И что-то ему в этом мире не хватает. Так вот, есть духовная составляющая, награда или наказание. То есть это происходит через духовную составляющую влияния, которое Всевышний оказывает на этот мир. То есть люди глупеют, или там конкретный человек глупеет, отдаляется от Всевышнего. Кигине амацаф атовшелю олама зэбэ имеет. Ведь на самом деле, по-настоящему, как бы хорошее, правильное состояние этого мира, уши и юбный адам двиким ли хохма. То есть это тогда, когда люди, они едины с мудростью, вы аским бы авадат бойром, и когда они заняты исполнением воли Всевышнего, вы ие амед галуй барур, когда истина открыта и ясна всем. Ну, это, в общем-то, Йомата Машех, да? Период Машех. Когда человек точно знает, для чего он живет. А имет галую барур, когда истина открыта и ясна. В ие араша нирдав венихна, и когда все злодейство, да, все зло, которое в этом мире существует, когда оно преследуемо и подчинено. В атармит мушлах, и ложные ценности, они отвергнуты. В лотим ца вода баолам, билтиелов избаракшмо. И когда нет в этом мире никакого другого служения, кроме служения Всевышнего. Выколя медота того, тимацейна, вытикберейна, и все добрые качества, они как бы, все добрые качества, они раскрыты в этом мире, они сильны, а дурные качества отвергнуты. Выкинегидзет, арбеа шальва веа шекет. И это создает настоящий мир, настоящее умиротворение. И что я еще раз, что я хочу сказать, да? То есть Рамхаль не говорит здесь о том, что низкий духовный уровень человека, он приводит к тому, что и физическая его ситуация в этом мире тоже ухудшится. Он это специально разделил. То есть, когда человек находится во тьме и не понимает, ради чего сотворен этот мир, это плохо само по себе. Плохо ему же тоже. Он не может достичь настоящего счастья, настоящего умиротворения, ради которого, в конце концов, человек и создан. Даже в этом мире. Я уже как-то говорил, стоит еще раз повторить. Среди качеств Всевышнего, то качество, которое называется милосердие, рахамим, относящееся к сфере, имеющее название тиферет, оно выделено. Особенное качество. То есть милосердие Всевышнего, это, ну, мудрецы уподобляют его стволу дерева, из которого растут и ветви, и корни. То есть это центральное, главное качество Всевышнего. И это качество Якова, качество совершенства. Еще это качество называется имет, истина, поскольку это истинная цель этого мира. И еще оно называется Тора. Тора. Тора, которую дал Всевышний в этом мире, она была дана тем же качеством, которое Всевышний дал и милосердие, которым он отменяет как бы строгий суд, которым дает возможность человеку жить. О чем это говорит? Что несмотря на то, что Всевышний дал человеку свободу выбора, то есть дал ему возможность идти двумя путями, хорошим и плохим, на самом деле Всевышний хочет, чтобы человек пошел хорошим путем. То есть, несмотря на то, что предусмотрена как бы такая возможность, что человек и страданиями может достичь того исправления, того, ради чего создал его Всевышний, Всевышний хочет, чтобы он это достиг не страданиями, а счастьем. Везе Тора. То есть Тора – это то, что дает возможность человеку быть счастливым даже в этом мире, даже в мире служения. Но главное условие этого – это осознание того, ради чего он живет. А без этого осознания человек в любом случае страдает и мучается. Даже если с физической точки зрения у него все хорошо. То есть тьма духовная, в которой человек находится, это само по себе наказание. А не только способ наказать его физически. То, давайте здесь остановимся.